Добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляю вас с русской зимой, с холодным вечером, морозцем умеренным. Конечно, на Урале больше ощущается зимняя сказка, там по 30, сухой воздух. Поскрипывает снежок, блестят снежинки в лучах лунных или электрических. Воздух чистый, свежий, ну и у нас в древней столице недурственно. Мне, впрочем, пришлось, как вы видите, отъехать далеко на север. За мной зубчатый вал, Кремлевская стена, Великий Новгород. Господин Великий Новгород. Вот она, икона знамения Пречистой Богородицы, Матерь Божия, свои чистые преподобные руки воздевает к небу, указывая нам на образ правильной молитвы. Речь идет сегодня у нас о богообщении, которое выражается вот этой устремленностью и души, и тела к источнику жизни, невечернего света, к свету премудрости и любви. Апостол Павел так и говорит: «Хочу, чтобы на всяком месте мужи», то есть христиане, достигшие полного возраста Христова, воздевали преподобные руки без гнева и сомнения. И речь идет о молитве внимательной, неспешной, как многие из вас в ваших вопросах и комментарии пишут, сердечный, той молитвы, которая как русло реки вбирает в себя и энергию ума, и чувств, и волевых импульсов. Икона знамения Пресвятой Богородицы еще, быть может, указывает на деятельную жизнь и созерцательную жизнь. Деятельное исполнение заповедей: не укради, не прелюбодействуй, чти отца и матерь, не отягощайте сердец ваших объедением и пьянством, не лгите друг другу. И жизнь созерцательная, то есть сам внутренний диалог с Небесным Отцом, который требует освобождения ума от всякого мечтания, очищения нашей умственной силы, равно как и трезвения, то есть ограждения души от наплывающих сомнений, страхов, тревог, печали, раздражения, так, чтобы умом и чувствами мы погружены были в область молитвы, и чем наша молитва чище, чем она свободнее от этих атакующих нас помыслов, тем более осязательным и становится богообщение. Две руки Пречистой Богородицы – указание на подвижнический труд. Терпение – труд, все перетруд. Скажем, одна рука – это поклонщики. Мы упражняем вместе с душой и телом. Тело тоже воздает славу Господу, перекрестишь себя неспешно, На коленочки опустишься неспешно, долу склонишься неспешно, а в глубины души вторая наша рука, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Или стихословие Псалтири, когда вы погружаете ум и сердце, блажен муж, и же не иди на совет нечестивых, на пути грешных не ста, на себя еще губить или не сидя, уста движутся, уши слушают, внешний труд, а внутренний труд – это внимание, внимание, которое полностью погружает ваш ум в смысл читаемого, и вы некоторым внутренним усилием не позволяете уму выйти из берегов читаемого стиха. Но будет яко древо, насажденное преисходящих вод, и лист его не отпадет, и вся елика творит успеет. Не таку нечестивее, не таку, но яко прах, возгнетаемый от лица земли. Итак, Матерь Божия говорит нам об умном труде. Не устами лишь и перстами мы молимся, но чистым умом обнимаем незримое божество. Конечно, если говорить о высотах богообщения, то оно явлено нам в Господе Иисусе Христе. Спаситель, всемогущий Бог, и вместе с тем человек, чистейший, без единого пятна, человек во всем нам подобный, однако совершенно чуждый греха. И вот во Христе Спасителе чудесным образом сочетались божество и человечество в едином его божественном лице, соединились невидимое божество и зримое человечество непреложно, то есть воистину, не призрачно, а вот это факт мировой истории, точнее вечности, неизменно ни человечество не поглощено, ни божество стало ущербным, нет, но и божественная и человеческая природа неизменны. Другое дело, что человечество полностью освящено божеством. Не слитно, не разлучно, не раздельно. И вот это чудный перихоресис, как говорят греки, общение божества и человечества во Христе, теперь отзываются и в каждом из нас в таинстве крещения, привитых как веточка к лозе Христу. То, что Христос Бог имеет по естеству, мы имеем по неизреченной милости Божией. Что мы имеем? Наше естество, дух, душа и тело, которые были отчуждены от божества грехом Адама, и еще нашими согрешениями, если мы во зрелом, взрослом состоянии крестились. Теперь наше естество, вот этот череночек, привито человеческому естеству Христа. Человеческое естество Христа таинственно смешано, соединено с нашим человеческим естеством. Мы от плоти его и от костей его, равно как и он воспринял от плоти и от костей наших. Но так как Христос – это Бог и человек, и божество почивает в нем полнота божества телесна, то и мы по неизреченной милости к нам Иисусу Христа причастны божеству в таинстве крещения, став Христовыми, став Его детьми, возрождены, будучи семенем неистленным Слова Божьего, в тают от крещения, и мы стали открыты навстречу Божеству. Оно таинственно соприкоснулось с нами. Оно своими лучами озарило наше сознание. Мы получили это Божество вместе с человечеством Иисуса Христа как драгоценный дар, как талант, как сокровище, которое храним в глиняных сосудах, по выражению апостола Павла, нашего бренного душевно-телесного естества. И вот это сокровище от нас неотъемлемо, в отличие от людей некрещенных, мы, обещав Христу верность и любовь, ожив для Христа верою в Него, любовью к Нему, покаянием пред Ним в грехах неведения, мы вновь стали открыты навстречу Божеству, которое соприкасается с нами посредством энергии Святого Духа. Таинственно об этом говорит Спаситель, как ветер приходит и уходит, и не знаешь, откуда пришел и куда ушел, а так вот и Дух Святой действует в очищенном человеческом естестве христианского подвижника, смирившегося в прах, совершенно верившего себя в воле Божией, неустанно подвязающегося в том, чтобы не оскорблять божественную благодать, на которой, как манна, почивает в чаше нашей природы. Сегодня мы говорим о богообщении, говорим и о высоте этого идеала, явленного во Христе. И скажем с вами, что божественная благодать, каждому из нас дарованная, являющая себя как премудрая руководительница, учительница, строгая наставница. Божественная благодать каждого из нас влечет к полноте общения со Христом, к той полноте, о которой говорит апостол любви Иоанн Богослов. Мы имеем общение, говорит он, с Сыном Божьим. Тот, кто любит ближнего своего, то есть не серчает, не раздражает, не раздражается, не гнушается им, но промышляет о пользе всех человеков, тот входит в Боге, тот рожден от Господа, тот входит в свете Божьем, тот открыт для действия в нем божественной благодати. И если мы исповедуем Иисуса Христа Сыном Божьим, истинным Богом, истинным человеком, то Дух Святой почивает в нас. Другое дело дать Божьей благодати свободно действовать в нас, очистить ум и сердце настолько, чтобы они не препятствовали Богу творить с нами то, что Он, Отец Небесный, соблаговолит из нас сделать. Прекрасно об этом говорит святитель Филарет. Бог сотворил небо и землю из ничего. И как прекрасен этот мир, посмотри. И если ты дойдешь умом и сердцем почувствуешь, что ты взят Богом из ничего, сотворен и в бытие приведен Его всесильной благостью. Если ты поймешь, что тебе нужно вот так скромно мыслить о себе, как о щепотке персти, как о нуле, как о ничтожестве, то Господь сотворит из тебя все. Он с радостью и с легкостью, по мере искренности твоего смирения и трудов, очистит тебя от всего наносного, от страстей, которые тебя мучают, и явит в тебе, будет являть в тебе свое присутствие с прежде неведомой для тебя очевидностью и силой. Так что ты скажешь когда-то вместе с Иовом многострадальным: «Я чувствую в ноздрях своих дыхание Духа Божия». Но это высота, это вершина добродетелей. А идти к этой высоте мы призваны, хорошо понимая, что со ступеньки на ступеньку нас переставляет сам Создатель, как Пречистая Дева Мария. Вы помните праздник видения? Вроде бы поднимала свою стопочку, но Божья благодать переводила ее на следующую ступень в храма, а ступень едва ли не превышала ее собственный рост. Трехлетний Богат Раковица. Так вот и Божья благодать, которая нам дана в крещении, только о том и заботится, чтобы мало-помалу, воздействуя на тебя, послушника, смиренника, самоосужденника, труженика скромного, молитвенника усердного, Божья благодать, взяв тебя за твои персты, как младенца, хочет вести от меры в меру, от славы к славе. Так что выражена вот эта педагогическая воздействие Божественной благодати в словах Иисуса Христа на Тайной Вечере им обращенных к Отцу: «Хочу, чтобы они, мои ученики, видели славу мою», то есть вошли в то светлое облако, помните, на фаворе, осенившее Иисуса Христа, осязали неприступную славу моего божества, которую я имею у тебя, Отче, прежде создания мира. И вот, дорогие участники нашей Zoom-конференции, среди которых я точно знаю, как батюшка, которому так или иначе открывают человеческие сердца, что есть среди вас люди, склонные к сомнению, внутренней стропотности, некоторой боязни, неуверенности, маловерию. Есть вот такие проблемные души, которые говорят: «А хочу ли я того, чего хочет Бог? А вдруг Господь от меня потребует чего-то непосильного, несообразного с моим произволением? А вдруг Господь меня хочет упечь в монастырь? А я хочу все-таки перед Рождеством попасть в Большой театр на Щелкунчика? Моя подруга, жена олигарха, мне предлагает такой билет на Щелкунчик. А вдруг мне Бог запретит ходить на Щелкунчика, если я посвящу ему себя без остатка? А не хочет ли Господь меня наказать, говорят другие? Все отнял от меня казнящий Бог», слова русского поэта. «Кого Бог захочет наказать, у того отымет разум. А вдруг у меня ослабеет разум, и будет разжижение мозгов за то, что его плохо слушаюсь, мало его доверяю?» И мне иные говорят, когда я читаю Евангелие, мне трудно понять смысл слов Спасителя, молившегося о чаше в Гефсимании: «Господи, не яко же ас хочу, но яко же ты, аще не может чаша сия идти мимо меня, да будет воля твоя святая». Мне хотелось бы сегодня, дорогие мои сотрапезники, у нас духовная трапеза каждый раз в субботу вечером бывает, чтобы мы уверовали с вами, как веруют наши отцы, как веруют наши учителя, как веруют наши наставники, как веруют угодники Божьи, что Божья благодать – это премудрая педагогиня, что Божья благодать – это милостивая и строгая учительница, Божья благодать – это легкое дыхание весеннее, в котором нет ничего насильственного, ничего тяжелого. Благодать Божья не насилует, Божья благодать – это наша Матерь, которая нас отродила для вечности. Божья благодать – это излияние Божества в образе энергии, исходящих из непостижимой сущности Творца. Нет ничего, что могло бы сравниться с воздействием Божьей благодати на человеческое сердце. Не говорим словами Омара Хайяма, ни ласки прекрасной женщины, ни воздействие рдеющего в хрустальном бокале выдержанного вина, которое переливается и светится в лучах солнечных, ни легкое веяние эфира воздуха в горах, ни прохлада и мягкость воды в море, согретом лучами солнца. Ничто из перечисленного не может даже издалека быть сравненным, сравниться с тем, как Божья благодать осторожно и милостивно, кротко и трепетно и утешительно прикасается к возлюбленному Божьему созданию, к человеку, смиряющемуся пред лицем своего Господа. Божья благодать никогда не опережает Богу ведомых планов, но она сообразуется с нашей немощью. Почему Бог не дает нам каких-то откровений, которые могли бы на миг озарить нашу жизнь и преобразить ее, откровений наподобие тех, что мы читаем в житиях святых? Дело в том, что каждый доступен для этих откровений, но не каждый может, вместив откровение, жить достойно полученному ведению. Получивший много и потерявший будет мучим и бит демонами куда больше, чем много не получивший и идущий общим путем. Шатко-валко, шаг вперед и два шага назад. Поэтому никому из нас не должно быть скорохватом, не должно мечтать о себе, как говорит премудрый Соломон, высшего себя не ищи. Господь похваляет лишь смиренных и скромных тружеников, говоря: «Раб мой верный, в малом ты был испытан и оказался верным, войди же в радость Господа своего». Но вот думается, что самый верный знак того, что ты общаешься с Творцом, что общение установилось, что Божий Дух осенил тебя прежде тебе неведомым образом. Это, знаете, какой сердечный залог, а какое исповедание? Когда вы вместе со святителем Филаретом Московским, вот под воздействием Божьей благодати, скажете: «Господи, я все понял, я уразумел. Я не прошу у тебя ни утешения, ни креста самопроизвольной скорби. Я не молствую пред тобою, то есть нахожусь пред тобою в тишине и в молчании, в священном безмолвии. Зрю тебя незримого, отдаю тебе все свое сердце, всю свою душу, да свершаются со мною судьбы твои, да будет святая, священная и благая воля твоя. Господи, твое хотение есть мое желание. Лишь бы мне послужить тебе, лишь бы мне исполнить волю твою». Как прекрасно сказано в Псалтире: «Удивил Господь вся хотение своя во святых». То есть человек, действительно посвященный Богу, предоставил Господу сердце как поле. Господи, ты можешь взрастить на этом поле все, что ты хочешь насадить. Я обещаю лишь как садовник внимательно следить за этим небесным растением, окучивать его, беречь его от враждебных вихрей. Но ты знаешь, чем мое сердце ничтожное, слабое, грешное может послужить тебе. Как это сладко, как это спокойно, как это умиротворяюще действует на нас, когда мы Господу, как небесному хирургу, говорим: «Я вам, Господи, всецело доверяю тебе, да будет святая воля, ты можешь поразить и можешь воскресить меня, Господи, отныне ничего не желаю, кроме одного, предстоять тебе и служить тебе духом, и славить твою благость, и хвалить твою премудрость, и отдаваться твоему всемогуществу». Вот такая благопокорливость, такое послушничество, такая степень доверия Создателю, полагаю, ему бывает приятно. Из этого состояния, исходя, царь Давид исповедовал свою веру: «Да усладится ему, Господу, беседа моя, из уст младенцев словесных и припадающих к груди ты, Господи, принимаешь хвалу». Да и сегодня в дневном Евангелии утром звучали слова: «Благодарю тебя, Отче», с радостью произносил Спаситель в присутствии апостолов, «яко утаил еси тайны наши с тобою от премудрых и разумных», в кавычках, «от тех, кто много о себе мнит, и даровал еси их младенцам», даровал еси разумение, общение с тобою бесхитростным, простым и незлобивым. Итак, резюмируем, дорогие друзья. В состоянии начального богообщения, в правильном духовном состоянии, очевидно, находится тот человек, тот ученик Христов, который испытывает спокойную радость при осознании, что он отдал себя в руки Небесного Отца. Он говорит с благоутверждением и спокойствием: «Господи, как ты хочешь, да будет со мною. Единственное мое желание – угодить тебе, служить тебе. Я не желаю ни забегать вперед, не хочу быть скорохватом, действовать самонадеянно, как юнец, не видя упреждающего жеста премудрой учительницы божественной благодати. Поспешишь, нагрешишь, поспешишь, людей насмешишь, ангелов огорчишь. Не желаю и отставать от твоей благодати, которая держит меня в руках, и как младенца, как первоклассника, учительница начальных классов, ведет в своей руке, ласково изжимает его ручонку и помогает ему выводить в прописях первые буквы алфавита. Господи, научи меня разуметь волю твою, сообразовывать с ней ум и сердце, так, чтобы лишь к тебе устремлялась душа моя, лишь тебя единого призывала. Научи меня, Господи, творить волю твою, соблюди меня сей день от всякого греха. Ну, давайте немножко отдохнем, дорогие друзья. И совсем недавно мы чествовали святую Екатерину, невесту Христову премудрую, которая своим словом, исполненным разума и любви, обратила к невечернему свету дотоле в темнице неведения Божия находящихся 150 человек. Представьте себе, это были стоики, киники, софисты, философы, последователи Аристотеля, Сократа, эпикурейцы, последователи Гераклита и других, Зенона и других философских школ, а может быть, кто-то и попробовал магии, находился при жреческом, языческом служении. И вот через эту девушку, Екатерину, которая, вздохнув и вобрав в себя благодать Святого Духа, им стала раскрывать тайну о едином Создателе, небо и землю сотворившим, через эту девушку Божья благодать снизошла на сердца слушателей, отворились засовы, отпали какие-то крючки, какие-то узы, которыми были обвязаны души этих, в общем-то, весьма знающих, но еще чуждых истинного просвещения людей. И они все уверовали во Христа. Это было такое вышеестественное действие на собор слушателей. Мы с вами воздадим честь святой Екатерине. И постфактум давайте поздравим еще раз. Именинниц никогда не поздно. Именины могут быть свежими, могут быть черствыми, но всегда для души приятно маленький знак внимания получить. Мне, конечно, немножко смешно, дорогие друзья, читать ваши откровения в преддверии Zoom-конференции. Один мужчина написал: «Батюшка, вы каких-то неведомых трех филинов все время там ублажаете, трех филинов, а обо мне слово доброго уже, наверное, 2 месяца не говорили». Зум-конференция, отец Дмитрий со мной согласится из Коломны, это вовсе не поприще, где расточаются комплименты. Батюшка — это не галантный вельможа 18-го блестящего столетия, чтобы здесь сидеть в парике на крахмалином и ставить свою задачу в каждое окошко заглянуть и каждому подкинуть какой-то комплимент. Было бы довольно странно 1,5 часа тратить на все эти расшаркивания и кивоки. Но все-таки меня за живое тронуло: «Батюшка, что это за три филина, в любви которым вы все время расписываетесь? К вашему сведению, это не три лягушки, которые живут на гусином болоте, а есть у нас добрый прихожанин Сергий, фамилия у него Трифилин, Трифилин. Он наш резидент, мы заслали его во Флориду, ну, не скажу, с какими целями. Он там подготавливает воцарение Дональда Трампа, ведет большую работу просветительскую среди демократов. И никакие это не три филина, а это один человек с доброй улыбкой, с которым я имею счастье дружить и обмениваться литературными посланиями. А то, что вы к этим трем филинам так вот привязались, это для меня просто предмет юмора. Ну, давайте с вами обратим наш взор и посмотрим, что это за посвящение святой Екатерине. Здесь в стихотворении прямо о ней не сказано, но речь идет, как я понимаю, о душе, которая, подобно святой Екатерине, разорвав узы земных пристрастий и привязанностей, устремилась ко Христу, самый дар любви, посвятив Отцу и Сыну и Святому Духу. Иногда в лучшие минуты нашей жизни мы чувствуем свою неотмирность, и нам так спокойно и легко, когда мы словно дети почиваем, покаявшись и причастившись в объятиях отчих. Искушения подкрадываются к нам, едва лишь помысел себялюбия, тщеславия, не дай Бог осуждения, начинает стучаться в ворота, и человек может как Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty made a great fall, выпасть из гнезда Божьей благодати и больно ушибиться. Так что начнет плакать, оставленный этим покровом Божьим. Однако Господь, увидев наши слезы, наше сердечное воздыхание, вновь своей милующей десницей прикоснется к нам, залечит эту рану соднящую и приподнимет нас, и вновь из этого мира возле лежащего восхитит на плечах, как добрый пастырь, и вознесет в сады Небесного Отца. Итак, посвящение святой Екатерине. Не догнать унесенную ветром, не поспеть за лазурной волной, за курением разбуженной Этны, за сокрывшейся в тучах луной. То душа моя, вещая птица, что не знает препон и границ, все земное оставив, стремится слово молвить Творцу, падши ниц. Но увидит красивые лица или изящный услышит напев, и к силкам подлетают синицы, и обольщения понять не успев. И впусти в себя мира усладу, опьяненные чувственным сном, засыпает вне райской ограды, отягченным, прикрывшись крылом. Полон призраков, туги и страхов этот долгий мучительный сон, сделать даже единого взмаха не под силу. Униженный стон первой ласточкой стал покаянье. Пробудившись и к Богу припав, как к лесному источнику лани, отрешилась душа от забав и в молитве горе воспарила. Не страшны ей зорницы и гром, позабыв все, что ночью приснилось, птицей в небе летит голубом, не догнать унесенную ветром, не поспеть за лазурной волной. Улетела душа в царство света, навсегда распрощавшись с землей. И вы помните, что святая Екатерина после ее мученической кончины действительно улетела душою в небеса, и самое тело ее было таинственно перенесено на гору Синай, где сейчас и пребывает эта невеста Христова Премудрая в соименном себе монастыре, посетив который многие возвращаются оттуда с серебряным колечком в память перстня, даровано богомладенцем, спасителем своей невесте, святой Екатерине, по принятии девушкой крещения. А мы с вами давайте, дорогие друзья, в избежание глухого ропота, а этот ропот тоже достигает моих ушей, и слава Богу, что накопление серы препятствует мне слышать ваши инвективы и крики недовольства. Некоторые, ничтоже сумнявшись, не услышав своего вопроса, батюшка Дмитрий, не поверите, не расслышав своего вопроса, зачитанного вот вслух, мне говорят, давайте отменим зум-конференции вообще, кому это нужно, когда только три филина на болоте ухают радостно, а все остальные в загоне унижены, предаются остракизму. Я уже как запуганная какая-то, знаете, трясогузка, простите за сравнение, уже даже боюсь, зачитав три вопроса, пропустить четвертый, не понимают люди, что никогда у меня не было такого намерения кого-то из вас умалить или кого-то предпочесть. Ну, довольно этого жалкого лепета оправдания. Давайте воспользуемся оставшимся временем, и хоть кратенько я содержание ваших вопросов воспроизведу. Тем паче они очень интересные. Родственник-музыкант с консерваторским образованием пианист. Как-то признавался мне: у меня свой разговор с Богом через музыку. А поет он на клиросе, но ни исповедаться, ни причащаться желания не испытывает. Так продолжается много лет. Дело в том, что в 90-х годах какой-то батюшка ему категорично сказал: зачем тебе все это, профессиональное занятие музыкой? А теперь вот этот певчий, родственник-музыкант с консерваторским образованием, зато увлекается астрологией, там расчерчивает такие верообразные схемы, психологические соответствия, чем можно, чем нельзя заниматься в грядущем январе. Что такому человеку можно сказать? Христианство ему близко, он русский, но не хочет уже отказаться от вещей, в общем-то, несовместимых с христианством. И рядом тут же вопрос. Батюшка, в некоторых странах из-за нехватки певчих на клиросе поют даже иноверцы, мусульмане. Вот уж вы прямо человек такой вселенской скорби. Живете в России, где мусульмане только улицы подметают. А переживаете же за какие-то страны в 39-м царстве, в 39-м государстве, где-нибудь... Вот недавно Владимир Владимирович побывал у нас в Арабских Эмиратах и договорился о постройке там еще одного храма. И вот вы уже заранее переживаете, что в Паранже 2-3 клерошанки будут петь: «Господи, возвах к тебе, услыши мя», принадлежа исламу там. Допустимо ли даже теоретически пускать на клирос неверующих людей ради их профессионализма в отношении музыки? Ведь клиросное пение – это общение с Богом самого человека, совершенно соглашусь с вами. В богослужении впереди идет слово, и только потом оно облекается в музыку, облегчающую восприятие молитвы. Или все-таки можно считать, что неверующие люди, просто присутствуя в храме, могут как-то быть уловлены Христом, но не механически же. А вот некоторые батюшки даже детей не пускают в алтарь, боясь, как бы те не стали проявлять небрежение, не потеряли благоговение перед святыней. Вот такие интересные вопросы про клирос. Я знаю одного московского настоятеля, Дмитрий, интересно, догадается, о ком я говорю или нет, один из уважаемых батюшек, который случайно узнал, что его певчая, крещенная, очевидно, поступила в Иудейскую академию имени Маймонида. Батюшка посчитал, что негоже православной певчей учиться в этом специализированном заведении, где декларируется талмудический иудаизм как, не знаю, обязательное или исповедание, или желательное. И там даже такой на приходе возник кризис, потому что разделились даже священники относительно вот этого случая. Ну, может быть, батюшка судил излишне категорично, потому что в этой академии Маймонида музыкальная кафедра очень хорошо поставленная. Не секрет, что многие люди еврейского происхождения любят музыку и достигают степеней известных, и вполне можно предположить, что эта девушка никакого отношения, собственно, к иудаизму не имела, и никто ее не принуждал и нашим, и вашим служить. Но факт такой был. С моей точки зрения, конечно, иноверцу на клиросе делать нечего. Если он вступает на клирос, то по благословению духовника как оглашенность, то есть готовящийся принять к таинству крещения, хотя, наверное, в полную меру привлекать тоже нельзя к божественной литургии того, кто еще не облекся во Христа, явиться во Христа, креститься во Христа, облекостися. Возвращаясь к вашему музыканту, ну, не секрет, что на многих клиросах, где принято партесное, концертное пение, хорошо платят наши столичные настоятели за службу этим артистам. Их особенно никто не спрашивает о их убеждениях. Так повелось с советского времени. Сейчас, конечно, уже время иное, и между нами говоря, никому не нужно бездушное пение без внутреннего осмысления, без внутреннего участия твоего ума и сердца в том, что ты поешь. Иже херувимы, мы подобны херувимам, тайно образующий вот этот круг предстоящих Творцу неба и земли, иже херувимы, тайно образующие и животворящие Троицы, Тресвятую песнь, воспевающие, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа, всякое житейское отложим попечение, изгоним из внутреннего пространства нашей души всякое житейское помысл, всякую заботу, всякое человеческое пристрастие, всякое мечтание, все вещественное и земное изгоним, попросим Господа бичом Духа Святого очистить притвор Соломонов, то есть наше сердце от бессловесных животных, от страстей тщеславия, гордости, нечистоты, раздражительности, дабы царя всех поднять, прикоснуться со страхом и трепетом живому Богу, принять пречистое тело и кровь Господа Иисуса Христа. И, безусловно, если мы посмотрим на христианскую древность, то клиросные не были наймитами. Это были те, кто в состав ходили клира, то есть над ними были прочитаны особые молитвы, они уже не принадлежали к случайно зашедшим в храм, к ним предъявлялись более строгие требования, как и к иконописцам, это уже были служители святого алтаря, и поэтому никто из внешних не смел, вспомним книгу «Деяний апостольских», пристать к Церкви Божией. Но на всякой душе пребывал страх Господа, Бога нашего, и люди внешние прославляли неведомого ему прежде небесного Отца, видя единомыслие, единодушие, взаимную любовь Христовых учеников, всегда собиравшихся отдельно от непосвященных для Божественной Евхаристии. Что делать с нашим престарелым уже музыкантом, который щенка, образно говоря, съел и механически пропевает свои партии, так и не будучи разбуженным Христом, не отзываясь на его «приимите, ядите, сие есть тело мое, вкусите, сие есть чаша Нового Завета, за вас изливаемая кровь в оставлении грехов». Что делать с таким глухим и немым человеком? Но нам остается членам Zoom-конференции, мы известны тем, что всех жалеем. А нас, пусть скажет апостол Павел, кротость ваша, да пусть будет ведома всем человекам. Мы, как овечки Христово стада, верим милости Божией этих профессионалов, пожелаем им увидеть пред собою, а лучше внутри самих себя, Христа в темнице их собственного неведения, находящегося. Как блудным детям, а таковы все мы, пожелать возвратиться в небесное Отечество, чтобы не о них и не о нас было сказано словом воплощенным на суде его: «Отойдите от меня, я вас не знаю, потому что вы не знаете меня». И чтобы вот эти певцы наймиты не стали потом бесполезно и бесплодно стучать в закрытые двери милосердия Божия, ибо сами не открыли сердцу Христу на земле. Господи, на улицах Твоих мы ели и пили, впусти нас. Это, конечно, драма, и драма не только касающаяся родственников, переживающих за своих друзей и близких, но это на самом деле та боль и страдания, которые соотносятся с любовью Христовой. Ведь Господь взошел на крест, чтобы обнять весь мир и согреть каждую душу. Однако о ком-то из нас говорят его слова: «Я свет, а вы не видите меня. Я ваш учитель, а вы не слушаетесь меня. Я ваш лучший друг, а вы не любите меня». Если вы остаетесь несогретыми, унылыми, озлобленными, отчаявшимися, то не вините меня. Давайте дальше смотреть. У нас еще немного времени есть. Внимательное чтение Евангелия является ли действенным способом или формой богообщения? It depends. Это зависит от того, с каким намерением вы читаете Евангелие. Если вы читаете его как кабинетный ученый, теоретик, читаете для того, чтобы наполнить себя цитатами, так называемый научный, объективный, бездушный подход, то богообщение может и не свершиться. А если вы читаете так, как человек, жаждущий, с пересохшей глоткой, дочерпывает родниковой воды и припадает к ней, вот отирает потрескавшуюся кожу, лица увлажняет и не отымает ладони. Помните Акуджаву? Не отымите ладони, как там, да? Не отымайте ладони от лба. То это совсем другое дело. Если вы пьете благодать Святого Духа, как преподобный Серафим, за неделю прочитывавший весь Новый Завет, это другое дело. Ну, не всякому под силу, кому-то, может быть, даже достаточно одного зачала дневного. В церкви оно читается, и вы вот берете ваш мобильный телефончик, вот это зачало прочитываете, включаете его в утреннее или вечернее правило. Апостольское, евангельское зачало, и вам хватает, если вы его запоминаете, как утром сегодня звучали эти слова: «Ей, Отче, благодарю Тебя, что утаил от умников и разумников сия и открыл премудрость Твою младенцам». Вот запомните эти слова и уже потом молитесь: «Господи, даруй мне быть словесным младенцем, избави меня от лукавства, скорохватства, умничания, от желания самоутверждаться мнимой ученостью, но напитай меня молоком духовным слова Твоего, дабы я, как младенец на руках родителя, обрел покой, тишину и благодарение». Будет совсем другим чтение вашего чтения Евангелия, если вы так вот жизненно всеми порами к клеточками тела и фибрами души впитывается содержанием. Как оценить правильность предстояния Богу? Когда я вкладываю в молитву благоговение, когда что-то себе придумываю, как бы представляю, что-то воображаю. Дорогие друзья, очень просто и ясно преподобный Максим Исповедник отвечает на ваш вопрос. Любовь к Богу, свидетельствует Максим Исповедник в передаче архимандрита Эмилиана, наместника Симонопетровского Афонского монастыря, любовь к Богу познается по степени чистоты твоей молитвы. Если ты стремишься к внимательной молитве и просишь Господа отогнать от себя мух и слепней посторонних образов, воспоминаний, кружащихся вокруг нашего, на периферии нашего сознания, но для того-то ты и молишься со вниманием, может быть, не кратко, но повторяя это припадание: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи Иисусе, Иисусе, Иисусе Христе, помилуй меня», что по мере твоих трудов власть помыслов над тобой ослабевает, и вот, наконец, ты замираешь со страхом, как бы со стороны, наблюдая, что у тебя ничего не осталось в поле твоего сознания, кроме этого обращения к Спасителю. Так бывает и при чтении вечерних, утренних молитв в псалтире или при слышании церковного пения, когда очищается поле, по широкому иду полю. Все, что было не со мной, не помню. И вот это и есть знак, что в тебе Бог дает рост и дает тебе познать свою любовь и усовершает тебя в любви к Нему. Тишина, чистота, внутреннее безмолвие – самый верный признак, что дела пошли на лад. Это плод трезвения, плод верности Творцу. Не без трудов, не без борьбы, а главное, с ощущением собственной беспомощности, неисправности. Ты пищишь и молишь, и взываешь, и, наконец, вот Господь помножил время и качество твоих трудов на свою милость. И ты вдруг сам себе говоришь: «Господи, эх, как бы то было всегда, хорошо мне где быть, и поставить бы кущу моему ангелу-хранителю и моему святому, который, наверное, за меня так хорошо помолился, чтобы мне всегда находиться в этой тишине, в этой успокоенности, в этой первозданной свежести чувств». Вот. Вот отсюда ты и начинаешь понимать, что такое любовь к Богу. А воображение нам не нужно на молитве, и пыжиться тоже не нужно, как-то силиться, что-то представлять. Мы в начале нашей конференции сказали, когда ты сродняешься с волей Божией и начинаешь постигать, что лучше ее ничего нет, что может быть для золотой рыбки лучше, чем струя воды, в которой она находится, что может быть для птицы лучше, чем поток воздуха, который несет ее в неведомые безбрежные голубые дали, что может быть для цветка лучше, чем солнечные лучи, достигающие лепестков через прозрачную лазурь. Что может быть для младенца лучше, чем материнские объятия? Заключенный в эти объятия, младенчик знает, что его несут неведомо куда, но несет его матерь. Вот эти и другие образы нам и говорят, как хорошо себя совершенно посвятить воле Божией и успокоиться в сознании, что Творец о тебе промышляет. Считается, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Но ведь, когда человек скорбит, душа напротив теряет способность молиться, становится как каменная. Соглашусь с вами, когда нас посетили какие-то испытания, напряжение, тут, знаете, жизнь – это миг, вот сейчас, между прошлым, тебя оно уже не интересует, и будущим, оно неизвестно, жизнь – это миг, за него и держись, Иисусе Христе, держусь за себя, Иисусе Христе, помилуй мя. Вот, это может какое-то блудное наваждение вдруг в тебе взыграло, или какое-то ожесточение навалилось, ты хочешь смертельно на кого-то обидеться, как это было позавчера, но тебе уже стыдно, ты знаешь, что обиды – это изобретение сатанинское, и ты не сопротивляешься, не хочу, не буду, прям зажмуриваешь глаза, не хочу, не буду, Иисусе Христе, помилуй меня. Об этом сказано: радуйтесь, братья, когда посещает вас огненное искушение. Претерпев его, ты получишь венец жизни. А вот венец жизни – это как раз то великое успокоение и тишина, которые придут, если ты не сдался, не показал врагу тыла, аще дух владеющего найдет на тебя место своего, не оставляй, сопротивляйся, держись, молись, крепись, пыжишься изо всех сил и создаешь свою немощь. И вдруг отпустило, и льется теплая лазурь на отдыхающее поле. Как в Псалтире прекрасно сказано, сейчас не воспроизведу эти слова, о грехе, нет его, он исчез, память его с шумом погибе, где это, где мои враги, досаждавшие меня, где эти помыслы, где эти воспоминания, угрызавшие меня, от которых жить не хочется, нету, тишина. И тише гладь, и Божья благодать, твое царство со мной и во мне, и я в тебе. Вот это венец жизни, который мы воспринимаем как недостойный. Это плод твоего покаяния, это плод твоей преданности Христу, плод трезвения и его милость одновременно. Поэтому есть время сосредоточения сил, а есть время, когда душа отдыхает, когда она подобна вот этой птице, совершенно замерла, а ее несет божественная благодать туда, брат, пора, где гуляет лишь ветер, да я. Иисусова молитва неспешная. Как нас учат? Да, мы вот только что с вами говорили, что спешить некуда. Вы знаете, человек, который хочет помолиться Господу Богу, пусть сначала споет слова романса, точнее, ямщицкой песни русского народа. «Мне некуда больше спешить». Да, святитель Феофан советует даже так вот присесть в позе роденовского мыслителя и взвесить хорошенько, кто я, что я, что сейчас я собираюсь делать, предстать пред Господом Богом своим, так вот 5 минут подумай, кто ты и кто Господь, и что ты скажешь ему, как сын, помните, сидел еще по уши в грехах, но, возвратившись к себе, сказал: «Встану и пойду к отцу моему и скажу моему: отче, согрешил я на небо и пред тобою». Встал и пошел, следующая ступень покаяния, продираясь сквозь кусты ежевики, улепетывая от темного жителя той страны, как евреи улепетывали от фараона, вслед за Моисеем, войдя в Цуанский перешеек, воды которого вдруг отхлынули в разные стороны. Молитва требует подготовки, и я, например, для себя такое принял правило: никогда больше я не буду спешить. Мне некуда больше спешить. Ну вот с паном Владиславом польским королевичем, который уже заснул и правильно делает. Мы приняли такую вот для себя установку. Пусть спешат другие, пусть моя жена там тараторит, тарахтит по три акафиста. Я вот буду читать неспешно, по-мужски и разумно. Пресвятая Троица, помилуй нас. А нас в доме немало. Я, моя жена, мой сын, черепашка, карликовая Колли. А кто это там за вами? Кошечка еще, нет? Еще кошечка. У вас просто зоопарк. И знаете, молишься, вы просто как новый Ной в ковчеге. И за всю эту тварь, каждой твари по паре, буду спросить неспешно и разумно. А супруга, она у меня пламенный мотор. Она за меня все вычитает, вычитает. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Ну, у каждого свой талант. Мы, Владислав, небесные тихоходы. Я знаю, что мне опять достанется за личное обращение к вам. А почему вы себе выделили в любимчике уже не трех филинов, а польского королевича Владислава? Вы что, батюшка, западник? Я не западник, я реакционер ужасный. А как молиться за родственников невоцерковленных? Да вот так и молиться, памятуя, что самое драгоценное в человеке – это его свободное произволение. И если это свободное произволение не уязвлено любовью ко Христу, если человек ходит как летучий голландец, как какой-то разочарованный странник между Ашаном и Мерленом в королевстве кривых зеркал, то нам нужно молиться: «Господи, дай ему встретиться с тобою! Господи, помоги ему обратить лицо к твоему лику, прекраснейшему из сынов человеческих! Господи, свой взор обрати на эту твою овечку, находящуюся вдали от церковной ограды! Господи, ты знаешь тайны человеческого сердца, ты знаешь все изгибы человеческой судьбы, научи его встретиться с тобою, дай ему познать таинство веры, помоги ему раскрыть сердечные запоры, чтобы он увидел, что ты свет и хлеб, и вода живая, и вечная пища для его сердца. Ну так или попроще, вверяю, Господи, его, твоей милости, ты пролил за этого человека свою кровь. Дай ему ощутить эту капельку твоей крови, чтобы она оживила его сердце». Так примерно Герда молилась за Кая. Помните таких персонажей? Молитва была услышана. А вот Господь показал, что есть в Александрии сапожник более совершенный, нежели состояние Макария Великого. Оказывается, этот сапожник засыпал и говорил: «Господи, все спасутся, я один погибну». Что можно сказать об этом сапожнике? Дорогие друзья, что именно говорил сапожник? Он говорил: «Господи, отыми на мгновение от меня спасающие действия твоей благодати, и я погиб вовеки. Господи, я немощь ходячая, я недостоин твоей милости. Все ангелы вокруг меня, все находятся под покровом милости твоей, а я вижу в себе стропотность и гордыню. Господи, кто я, существо погибшее? Значит ли это, что сапожник не уповал на Спасителя, что он отчаялся в милосердии Божьем? Нет, конечно. Он имел только сердечные чувства. Одно дело – это он, а другое дело – божественная благодать. Макарий Великий, кстати, где-то и написал, что божественная благодать, она дана нам как дар. Божественная благодать есть гостья. Никто из никто из получивших вот дар Святого Духа не может считать себя его безусловным собственником. Человек, в ком действует божественная благодать, не имеет стопроцентной уверенности, потому что Божья благодать, как ветер, вот она дышит в нем, а может скрадывать свое действие. Божественная благодать всегда дает нам почувствовать, насколько мы малы, мы нищие, мы зависим от Господа, всегда оставляет свободным человеческое произволение. Вот этот сапожник таким образом мысленно повергался пред милосердием Божьим, а Господь, в виде его смирения, раскрывал в его сердце сад, в котором цвели прекрасные цветы, розы и орхидеи, и лилии, смирение, чистота, мудрость и любовь. Но сапожник считал себя садовником. Он видел эти прекрасные цветы и обонял их благоухание, однако не считал их своими, а считал их Божьим даром. И так должно быть каждому из нас даже в отношении земных талантов. Ты умеешь играть хорошо на гитаре семиструнной, вот какие-то там испанские мелодии. Не считай, что ты вот такой-сякой музыкальную школу закончил, и поэтому ты вот имеешь это у себя под боком. Прединсультное состояние ты не сможешь даже сжать гриф гитары, не сможешь даже ущипнуть струну. Все это Божий дар. Или вот ты хорошо знаешь, ладно, вот ты поэт, у нас тут кого не ткни, все поэты, и такие талантливые поэты. Не считай, что чувство, вот это слово, это твое. Знаете, как Федор Иванович Тютчев, не ровни нам, когда у него случился инсульт, он вдруг написал там или сказал кому-то: «Слово меня не слушается, уже вот не получается, не получается ему слагать то, что изливалось через его уст, нет соединения мысли и слова, все это Божий дар». Это я очень разговорился, нам давно пора заканчивать, но давайте посмотрим дальше. Режиссер Андрей Тарковский. В век, когда все думали о космосе, увлекались Айзеком Азимовым, ненаучной фантастикой, а он развернул умы и сердца своих зрителей в христианское русло, в евангельскую традицию. «Сталкер», все помнят, как этот главный герой говорил: «Почему они не верят? Надо верить». А в фильме «Солярис» главный герой говорит: «Нет, не любовь, но стыд, вот чувство, которое спасет человечество». Речь идет, конечно же, о осознании своей греховности и недостоинства пред Богом. У Андрея Тарковского, а лучше сказать, у его папы Арсения, было очень обостренное чувство вины пред Богом. И в его дневниках у Арсения Тарковского мы найдем замечательные признания в прозе: «Господи, Господи, прими меня как блудного сына. Господи, ощущаю свое недостоинство, ничего не прошу у тебя, только помилуй меня», — говорил этот удивительный поэт. Как вы думаете, должен ли Адамов стыд преобладать в сознании человека? Сначала этот стыд является движком, вектором, который устремляет нас в объятия Небесного Отца. Но в стыде есть страх, есть мучение. А когда божественная любовь закроет и прикроет ваши раны, и уже не останется на душе рубцов заметных, она почувствует, что Бог возвеселил и возвратил ей юность, детскую цельность и чистоту, тогда душа возрадуется и восторжествует, и воцарится любовь, которой нет страха, возрадуется душа моя, Господи, обличебу меня в ризу спасения и одежду и веселье одея мя же. Возложи, яко жениху, возложи мне венец, и яко невесту украси мя красотою. Заметила я, что когда ты убедишься в собственном ничтожестве и немощи, посылается смирение, смирение полное до самого конца. И вот тогда нам раскрывается тайна богообщения. Очень глубокие слова, совершенно соответствующие признанию царя Давида. «Смирился я, вольно или невольно, смирился я, и спаси меня Господь». Действительно, когда я вот как цыпленок табака ниц падаю пред величием божества, но не теряю надежды на его милость, вот тогда все преграды рушатся, дыхнет дух и потекут воды. В душе раскрываются сокрытые от нее источники, она внемлет Богу и верится, и плачется, и так легко, легко. Следование Евангелию отрешает от земного, вводит в царство. Царство познается чистым сердцем. Сам Христос ожидает нас внутри, а вовне Он говорит с нами через наших духовных отцов. Мы до очищения сердца пытаемся наладить связь с Богом. Мы пытаемся все время наладить на связь с Богом, как во время Великой Отечественной войны радист ползет среди обстрела, зубами соединяет проводок, точка, тире, точка, тире. Послушай, Бог, помните это стихотворение воина, которому открылся Господь в звездной ночи? Хочу к тебе, завтра к тебе я постучусь, примешь ли меня? Нам долго говорили, нет тебя, так хорошо с тобой. Тебя не знал я, но к тебе стремлюсь, Отец. Не знал я этих слов. Помните, какое трогательное стихотворение времен Великой Отечественной войны? Мы пытаемся все время наладить связь с Богом. Самое главное, что Господь держит нас в фокусе своего внимания, не отымает от нас свои милующие десницы, даже когда мы блуждаем, почему мы и говорим, не введи, Господи, не попусти мне каких-то таких особых искушений, избави меня от лукавого, не дай ему восторжествовать надо мной, или хочу, или не хочу, Господи, не смотри на меня дурака, на дуру безмозглую, на битую гордую, или хочу, или даже не хочу, все равно спаси меня. Ты знаешь, Господи, мою неисправность, мою ограниченность. Но спаси меня, я твоя, поросенок на твой. И участвуя в таинствах, мы падаем, встаем, идем, и Господь почтит, рано или поздно обязательно почтит наше стремление к Нему, даже если мы лузеры-неудачники в духовной жизни, и обнимет нас, Он не меру и дает нам Духа Святого, ищет только нашего смирения. А смирение в том, чтобы признать, я сотворен, я твой, без тебя меня нет. Господи, тебе принадлежу, одного хочу, чего хочешь ты. Вот заснешь таким расположением, а утром проснулся ангел Божий с опахалом над тобою. Господи, это что ж такое? Так, святые, да, без них тоже невозможно общение, ведь сами себе и друг другу весь живот наш Христу Богу предаем, помянувши пречистую, преблагословенную Богородицу со всеми святыми. Святыми – это наши братья, святые – это наши руководители, святые – это те зеленеющие листочки, вместе которыми мы прикреплены к лозе Христу. Поэтому, в отличие от протестантов, которые в
каком-то горной вершины, спят во тьме ночной каждый протестант, это вот Килиманджаро, Фудзияма, а мы с вами в долине вместе со святыми. Ты, Господи, благословишь малых вместе с великими. Мы ощущаем сон святых нас окружающих, как я вот ощущаю и вижу здесь прямо передо мной 214,5 человек, каждый в своем окошке, каждый в своем лукошке, и вот так вот и святые над нами сквозь проемы небесные ниши взирают и уже покачивают головами, думают, пора заканчивать, не думают, а переговариваются, пора заканчивать конференцию, чтобы народ все-таки смог и помолиться. Но у нас осталось совсем чуть-чуть, еще немножечко чуть-чуть. Опыты богообщения, которые вам запомнились, друзья, вы знаете, один раз прочитаешь книжку «Гимна Симеона Нового Богослова», или прочитаешь со вниманием его молитвы ко святому причащению, и уже никогда не забудете. Господи, кто я? Трава. Трава, но як уже купина, не сгорала, объятая огнем, так уже и аз недостойный. Зрю тебя, Творца моего, и ты меня вчера, тебя распинавшего, сегодня обнимаешь и беседуешь со мной, как с другом своим. Трепещу, но не опаляюсь. И знаете, прочитаешь так вот один раз со вниманием благодарственную молитву святого Симеона Нового Богослова или святого Симеона Метафраста, есть и такой, и оно всегда в вашей памяти останется. Может ли богообщение быть разным? Оно всегда разное, оно всегда разнообразное. Как вот грех, вселившись в человека, то утюжит, то контузит, то сжимает, то опаляет. То густо, то пусто, то кисло, то жестко. Грех всегда нас перемалывает в себе и сжимает сердце, растягивает его. А благодать Святого Духа в миллион раз действует многообразнее. Читайте Макария Великого, он говорит о том, что его душа как будто из комнаты в комнату, из залы в залу, по анфиладам дворца движется, и Господь показывает ей нечто дивное, нечто неописуемое, и душа в страхе, изумлении, и в радости, как ребенок переходит из одной залы в другую. Посетите, пожалуйста, Александровский дворец или Екатерининский дворец, из залы в залу вы переходите, голубая гостиная, муаровая спальня, столовая, и везде чудеса земного искусства и декора, а так вот в духовной жизни еще более того. Ну что ж, друзья, с вашего позволения, мне кажется, мы с вами уже, котомочка наша переполнилась, уже 1:30 мы с вами онлайн, это уже превышает не только меру восприятия, но и терпения. Давайте мы с вами будем лавочку прикрывать, и я благодарю вас за безмолвные. Друзья, не пропадет ваш скорбный труд. Храните тихое терпение во глубине сибирских руд. Здесь не пищат, здесь не орут. Да, мера вашего смирения найдет свою награду. И пусть избавит нас от ада Спаситель мира и Господь. А завтра примем его плоть. Будемте прощаться, готовиться к божественной литургии. И нас ждут впереди еще замечательные праздники. Варварин день 17-го, 19-го Николай Чудотворец, 26-го декабря встретимся в Центральном доме литераторов. И вот, готовьте, сколько там, я забыл, 450 рублей, книжечку получите, Вот, надо за аренду все-таки заплатить мне, Центрального дома литераторов, литургии, после литургии. Будемте прощаться, Голландия, United States of America, Венесуэла, молодец, Венесуэла, Гаяну вернула себе, гегемон что-то там дунул, плюнул, но ничего на это сказать не сумел внятного. До скорых встреч, дорогие друзья, Христос воскресе, воистину воскресе, Марина Коновалова, улыбка ваша.